Говорит Радио Свобода. В первой части программы 5 лет студии театрального искусства Сергея Жановача. Во второй части передачи «Многоголосие Кавказа», группа «Восьми на лестнице» и корейская политическая культура, традиции и трансформация. Первого марта студия театрального искусства отпразднует свою первую 5-летку. Отметят в стенах театра, устроенного для них в здании бывшей золотоконетельной фабрики купцов Алексеевых Станиславского, построенного на деньги мецената по проекту архитектора и художника Александра Боровского. Студия действительно ткет золотую конетель театрального искусства. Сезон этот объявлен Сергеем Жановачем годом Чехова и Платонова, и стало быть, последние спектакли театра «Три года на большой сцене» и «Река Потудань на маленькой». Кстати говоря, «Река Потудань» выдвинута на золотую маску. В обоих спектаклях заняты актеры студии театрального искусства: Мария Шашлова, Андрей Шибаршин, Сергей Качанов. В чеховском спектакле ролей больше, в них и Алексей Вертков, и Ольга Калашникова, Сергей Оброскин. Художник всех спектаклей Александр Боровский, композитор Григорий Габерник, художник по свету, работающий с театром Дамир Исмагилов. И к режиссеру Сергею Жановачу я обращаюсь с первым вопросом, имеющим отношение к спектаклю по Андрею Платонову.
Ну вот это все-таки идея сама по себе, она безумна. Она безумна в маленькой комнате, без музыки, без каких-то эмоциональных подач, без какого-то, ну, такого оформления, к которому все приучены, да, чтобы было на что глаз перевести. На одних актерах, режиссуре и тексте делать спектакль для 35 человек. Да еще к тому же, ко всему, при без того, как говорят нерадостные нашей жизни, по Андрею Платонову.
Я не знаю, что отвечать. Вот я давно этот рассказ как бы любил и люблю Платонова. Я вообще считаю, это тот писатель, без которого наша жизнь просто немыслима. Он должен стоять в книжном шкафу любого думающего, мыслящего человека наравне с томиками Достоевского, Гоголя, Чехова, не знаю, Фолкнера, Шекспира и так далее. И здорово, что сейчас в театрах появляются какие-то спектакли, сочинения театральные на основе прозы или пьес Платонова, потому что этот писатель, который определил очень много в мироощущениях и в нашем мировосприятии, очень много определил. Вот. А спектакль возник, потому что рассказ, и с одной стороны все, как у Платонова, дух, с другой стороны плоть. Да, вот когда гармония находится. Так вот и здесь есть замечательные артисты, которые могли это сыграть. Есть комната, вот наша малая сцена, которая предполагает какого-то сокровенности. Здесь нельзя идти театральными ходами. И хотелось найти именно вот сокровенный разговор, потому что слово «сокровенный» — это платоновское слово. Есть у меня такая удивительная повесть «Сокровенный человек». Тут всегда мы боимся сокровенных разговоров. И в жизни боимся. Мы прячемся. Мы привыкли прятаться за иронию, за образованность, за треп какой-то культурный. Да, потому что здесь выходить один на один и просто разговаривать и говорить о том, что я живу плохо. Или я вот этого человека когда-то помнил, а вот сейчас я опять его встретил. И вот говорить один на один. И здесь особая роль зрителя. Здесь не может быть зрителя как собрание людей. Это собрание индивидуальности. Поэтому здесь каждый табурет пронумерован. Здесь очень важно дыхание каждого человека, глаза каждого человека и его включение в эту историю. Поэтому поток неторопливый, потому что мы боимся сейчас, боимся тишины. И а Платон, мне кажется, самое дорогое – это тишина, это сцена безмолвия, это когда люди чувствуют друг друга. И даже среди близких людей, когда возникает подлинная близость, когда люди молчат, когда есть о чем помолчать. Вот в этом спектакле хотелось вот о чем-то помолчать. Здесь не нужно объединение зала. Здесь очень важно, вот именно, чтобы актер в том или ином откровении своем находил те или иные глаза. На одном из прогонов был один артист, очень хороший, одного известного театра, и он в конце не хлопал, просто пустил голову. Ну, подумали, ну, наверное, не понравилось, не вошел в ритм спектакля. А ему, как оказалось, не хотелось разрушать впечатление, которое возникло, он потом сам нам об этом рассказал. Поэтому здесь реакции могут быть очень разные. И потом наступает время, когда устаешь просто делать спектакль. Хочется чего-то поискать, попробовать, и когда команда собралась, такая талантливая команда здесь. Поэтому мы не шли за повествовательностью рассказа. Мы не пытались быть верным букве. Потому что иногда вот хочется идти за потоком авторской мысли, за его сменами сцен. А иногда хочется что-то переставить. Но на это иметь надо право. И вот мне кажется, что мы как-то ощутили. Потому что Платонов, самое главное, это его неторопливый ритм. Когда ты его читаешь, то, естественно, каждую фразу ты можешь разглядеть сверху, снизу, сбоку. А мы привыкли к скоростям. И Платонов не поддается скорости. Потому что там сюжеты, в общем-то, простые, банальные достаточно. И обидно, когда все сводится там к каким-то обыденным вещам. И тогда уходит поэтика и уходит поэзия. И вот этот ход, где идут откровенные разговоры, откровенные, это даже не рассказы, а попытки высказываний разных людей, то есть когда вырываются сокровенные сцены взаимоотношений и монтируются очень вольно, свободно, сквозь время, сквозь пространство, и возникает такая вот неторопливая река история. Да, и возникает река Потудань.
Не хочется называть то, что сделано в студии театрального искусства, спектаклем, потому что это тихо и медленное, как само течение реки Потудань, как сам рассказ Андрея Платонова, высказывания. Свет выхватывает часть белой стены. Там длинная, извилистая, шероховатая щербинка, будто устье реки Потудань. И я спросила у Боровского, что это за изъян такой? Не ради же спектакля рушили кладку?
Это остатки старой крыши. Крыши врезают иногда в дома, чтобы затечек не было. Поэтому эта линия покатая крыша.
То есть вы просто не стали ее задеть, да. Вот то, что осталось, да?
Да, но про Потудань мы еще не думали.
Действие начинается в фойе. На аккордеоне играет молодой актер, он же солдатик Первой мировой, такой же, как герой рассказа Никита. Одет он в коричневую кожанку, будто натуральную тех времен. Позже Александр Боровский сказал, что костюмы на всех актерах подлинные.
Все настоящее. Абсолютно. Куплено, найдено, починено. И все.
Даже исподнее такое, да, чистенькое.
Да, оно там жалко не видно, там тут все хлясти, все.
Видно.
Видно? Все, тогда замечательно.
То есть вы хотите сказать, что это вообще действительно какая-то старая вещь?
Да, да.
В таком
я так и
состоянии?
Хочу сказать, да. Но люди же хранят, как в сундуках, в делимстве. Есть вещи, которые накрахмалили вещи, тем крахмалом.
В фойе для всех накрыт длинный деревянный стол, алюминиевые кружки и чай из общего котла, картошка в кожуре, черный хлеб с тонкими ломтиками сала. Под этот музыкальный аккомпанемент мы поднимаемся по лестнице в маленький зал, рассаживаемся по периметру, у нас всего 35 человек. Белая кирпичная стена, к ней прислонены длинные доски светлого дерева, они пронумерованы. Почему, я не поняла, и художник Боровский объяснил.
Там, если присмотреться, то там, где нет досок, то там и пустоты цифровые. И так как там делают гроб, это все как бы изымается из жизни, остаются пустоты.
Из этих досок мастерят гробы и люльки для детей, которые еще не родились, а не только в проекте. Но у Андрея Платонова всегда и все, и будущее, и счастье только в проекте. Спектакль идет в полумраке, но по временам открывается дверь, и из нее льется свет.
Анна, добрый, слышишь, из-за тебя? Она меня спросила, правда говорит или нет, что любовь это нечто чарующее, а замужество по любви – это упоительное счастье. Я ей ответила, что это все правда. Оттого и люди на свете живут.
Я попросила ректора школы-студии МХАТ Анатолия Смелянского сказать несколько слов о спектакле «Река Потудань».
Поразительна способность Сережи выбирать во всей русской литературе что-то абсолютно ему подходящее, что-то подходящее его театру и актерам. И в этом смысле удивительная скромность решения, такая экономность и деликатность, и застенчивость театра, которую вообще сейчас почти не встретишь. И в каких-то высших моментах, в актерских моментах, они просто потрясающе. Я не знаю, с чем сравнить современный театр в смысле качественности работы. Там вот отец говорит, что я работаю столяр, я делаю крестьянскую мебель. Вот он делает такой театр.
Вслед за рекой Потуданью, по рассказу Андрея Платонова, Сергей Женовач поставил спектакль по повести Чехова «Три года». Так студия театрального искусства продолжила работу над литературой, не знающей сценических воплощений. Как вы уже поняли, перед спектаклем «Река под Удань» зрители угощали черным хлебом с салом, чай разливали по алюминиевым кружкам, а теперь его подают в красивых чашечках и с вареньем. Чеховская история простая. Это всего 3 года жизни главного героя Алексея Лаптева. Богатый купеческий сын его, играет Алексей Вертков, влюбляется в молоденькую Юленьку, Ольга Калашникова. Она принимает предложение и выходит за него не по любви и не по расчету, скорее так, из жалости. История неравного и несчастливого его брака заканчивается тем, что супруга признается ему в любви. На простом материале Чехов и вслед за ним Жановач не решают, это невозможно, но задают серьезнейшие вопросы о том, возможна ли жизнь без любви и как вырваться из плена житейской рутины, о том, что такое вера и неверие, совесть и бесчестие, воля и безволие, и что есть истинное христианство.
Мы должны были ходить в утренние и крайние обедни, целовать попам, монахам руки, читать дома акафисты. Ты вот религиозно все это любишь. А я боюсь религии. Когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство и становится жутко.
Повествование ведется от лица Лаптева. Остальные персонажи будто оживают в его воспоминаниях. Возможно, поэтому он один одет в черное пальто, остальные в белом. Возможно, поэтому он больше времени проводит на ногах. Остальные, пока их не коснется его рассказ, спят на жестких металлических кроватях. Ими заставлена вся сцена. Одни кровати повыше, другие пониже. Актеры с них почти не спускаются. Все время перелезают через спинки, качаются на железных сетках. Образное пространство, единственное решение едино, но в разных сценах воспринимается по-разному. То, как ночлежный дом, который мечтал построить Лаптев, то, как тюремные камеры, то, как больничные койки. В зависимости от игры света привидятся тут и улицы, и перила мостов, и лестничные пролеты, и кладбищенские ограды. Сами понимаете, что повесть и спектакль не из веселых. Но послушаем, что говорит о Чехове Сергей Жановач.
Я вообще считаю, что проза Чехова сценична и моя жизнь, и 3 года, и дуэли. И сейчас наступает момент, когда вот интерес к пьесам Антона Павловича, при всем их величии, он уже исчерпывается. Когда вот одно поле запахано, и нельзя вот каждый год на нем что-то выращивать. Надо, чтобы поле постояло, подышало. Вот. А есть рядом потрясающие тексты, есть потрясающие сюжеты, есть интересные композиции, которые стоит только немножко потрудиться, подумать. И многие те, кто приходят, открывают для себя эту повесть. Вот это мне самое главное кажется, чтобы люди читали Антона Павловича. И не просто читали, а перечитывали. Mm-hmm. Это очень мужественный, смелый человек, очень трудный человек, и то, что он знает про жизнь, не вводит нас в пессимистическое настроение, а он дает энергию все-таки жить, но не обманываться. Вот я люблю такой пример, что для меня вот Чехов – это врач и пациент в одном лице. Он очень точно ставит диагноз, неутешительный, но знает, что с этим диагнозом надо жить. Вот так я много работаю с прозой, то пришел к таким выводам, что правильнее, когда выдумывается пространство, и когда возникла вот история мечты Алеши Лаптева об этом вот доме. У него мечта была сделать ночлежный дом. И вот возникла такая история, когда все персонажи, вот они здесь. Очень правильно сказала Алевтина Павловна, когда исповеди в исподнем. Работать над прозой надо уже и работать над пространством. Оно все диктует и определяет. И когда вот мы перечитывали с Андреевичем повесть, то вдруг обратили внимание, что Нина Федоровна лежит на кровати, умирает. Федор сходит с ума на кровати. На кровати ночи без любви, почти насилие в законе Алеши над героем. И на кроватях умирает старик и слепнет. И все это кровати. И мы на кроватях рождаемся, детей начинаем на кровати, умираем на кроватях. А дальше возникают уже вопросы ассоциаций. Тем более, что речь идет о том, что надо жить. Допустим, финал «Трех сестер» очень созвучен в 3 годах. Это «Милые мои сестры, надо жить, надо жить». И здесь вот поживем, увидим.
Ну вот и в «Захудалом роде» здесь там есть тема религии. Отношения очень разными людьми, построенные с тем, что есть вера. И в этом спектакле кажется все-таки, что этот герой что-то проигрывает из-за того, что в нем нет того, что есть в его жене. Не вот религиозности отца, когда эта религиозность взята из какого-то одного догматического, самого такого жесткого и архаического какого-то бока, когда эта религиозность человеческая, зовущая к прощению, зовущая к пониманию, зовущая к смирению, зовущая к терпению, зовущая к тому, о чем вы говорите, то есть к тому, что жить надо.
Когда начинаешь работать над автором, да, и автор начинает работать над тобой, то ты входишь в природу этого мышления, и ты уже начинаешь не оценивать, а ты воспринимаешь так, как оно есть. Для Антона Павловича Чехова вера – это глубоко интимная вещь, и это глубоко личная вещь, и право каждого человека верить или не верить. Если человек ходит в церковь, это не значит, что он верующий. Вот Корней Иванович Чуковский в своей замечательной таком эссе о Чехове написал, что вот у него персонажа нет, только положительных, только отрицательных. Поэтому говорить о вере Юленьки, вера у нее тоже наносна. Это, скорее всего, вера по привычке. Ее церковность – это не внутренняя, не выстраданная. Это такая провинциальная, скорее всего, попытка за что-то спрятаться. Вот. Мы все-то живем в поисках этой веры. И поэтому страдания и мучения Алексея, не трудно, вот я про них говорю, как про своих каких-то близких людей, и его осудить или сказать, что он там без веры. Он ищет веру. Просто его детство связано с тем, что отношение к церковности внешне, по крайней мере, в проявлениях возникает конфликтное. А то, что он ищет, во что верить в этой жизни, и ищет справедливости в этой жизни, опоры в этой жизни, и не находит, а находит только в самой жизни, в самых переменах. Мне кажется, вот эта вещь одна из самых автобиографических. Во-первых, 3 года написано после Сахалин. Это первая вещь после сахалинского периода, после его внутреннего духовного перелома. И здесь, как ни странно, сошелся весь ранний Чехов и угадывается весь поздний. Когда подлинный конфликт? Когда он не разрешен? Если конфликт разрешается, это не конфликт. И вот конфликт Алеши Лаптева или конфликт Юленьки Белавина, они не разрешены. Ведь они приходят не к любви, они приходят к супружеству без любви. И это можно осуждать, но так живут очень многие люди. Раньше в России очень многие семьи на этом держались. Страсть и искусство жить вместе, вдвоем – это разные вещи. И то, что хочется найти, это то, что когда Алексей близок с Юленькой, потому что он с ней может разговаривать. И Юленька не то, что не вспыхивает там любовь к Алексею Лаптеву, нет, конечно, а то, что его нет, и ей грустно. Он рядом, они могут, если о чем помолчать, рядом. Вот это все неоднозначно у Чехова. И люди все какие-то близкие, родные. И очень много нам дала поездка в Таганрог, где действительно там на этом старом кладбище, там похоронены все персонажи Чехова. И стоит дом, в котором, вот учитель словесности, стоит дом, в котором человек в футляре. Он был вообще потрясающий учитель. Он все свое имущество, весь дом завещал гимназии. Вот такой человек в футляре. И вдруг как хочется поставить совсем по-другому человек в футляре. Не просто, как в свое время гениальный Хмелев играл, а понять про этого человека, в чем его душа, в чем его совесть, в чем его мучение, в чем его конфликтность. Вот. И Таганрог в этом помогал. И когда ему видели дом Павла Егорыча, отца, а у Чехова основные мотивы – это безотцовщина. Ну, я имею в виду, у трех сестер есть отец, да, какой-то мистический, мифический, да. И вот его собственный отец Павел Егорыч, который мечтал построить дом, а потом уехал в Москву, а Антон все долги выплачивал, и 18 лет прожил в этом Таганроге, когда туда не приехал. И Мелехова-то было куплено для отца, чтобы отец сам хозяйничал. Он все время мечтал дом, все время мечтал семью, очень хотел ребенка. И в свои только 40 лет он женился, этот брак, по-разному все к нему относятся, тоже принес, по-моему, больше несчастья. И это вещь очень автобиографичная. Нельзя сказать, что вот отец Алексея Лаптева – это Павел Егорыч. Но черты Павла Егорыча угадываются еще многие мотивы. Сам Антон Павлович угадывается и в Алексее. Самое главное – настроиться на волну автора. И здесь, конечно, еще связь Чехова и Платонова. Так сложилось, что они получились в один год. И те, в принципе, сложения композиции, которые были в Платонове, мы перенесли на 3 года и что-то сделали по-другому. Потому что это все-таки такие, если там сокровенный разговор, то у Чехова это, скорее всего, высказывания. Высказывания болевые, высказывания подчас нервозные, подчас спонтанные, когда люди высказываются, не слыша другого, а главное высказаться. Мы сохранили диалоги чеховские, убрали места действия и свели все вот в один дом, дом кровати, да, и то, что диалоги, речь описательно перевели во внутренние монологи, есть, получается, внутренний монолог, диалог, вот, и прямая речь. И, мне кажется, вот это вот умение мыслить лаконично, кратко, это и есть чеховское мироощущение. Музыка – это не звучащие ноты. Музыка – это то, что скрип кровати, это тишина, это паузы, это дыхание ребят, это их тембры голосов, это их интонация, это их конфликтность. И музыка должна вступать как и свет, как действующее лицо. В свое время Давид Львович, когда придумывал Иванова с Ефремовым, Давид Львович Боровский, у него была эта мечта, чтобы не выходил Иванов на поклон. Человека же убили, ну почему должен кланяться? Я настолько как вот это чувствую, понимаю, когда мы с Александровичем... И главная эта мысль возникла у девчонок. Девчонки подошли и говорят: Сергей Алексеевич, Александрович, мы не можем выходить на поклон. Ну, она же умерла. И это правильно. Вот какая-то вот есть... Пусть это вещи выходить и принимать букеты, и улыбаться, и кланяться, и заниматься, вот какие мы молодцы, что-то сделали. Что-то неправильно. Поэтому вот финал первого акта, когда Нина лежит на кровати, играет вальс, и все уходят. И ощущение, что мы сидим в зале. Знаете, как вот сейчас на панихидах, на похоронах играет печальная музыка, мы сидим в зале и прощаемся с человеком. А финал, вот когда все собираются вот в этот вот групповой портрет, и смотрит вслед уходящему зрителю, а зрители, кто-то продолжает хлопать, кто-то подходит, кто-то говорит ребятам. Вот были прогоны, когда сидят и смотрят, и не уходят, и смотрят на них, и те молчат. И тоже игра, это тоже театр. Но это, мне кажется, правильная игра. Чем быстрее в гримерку одеться и выскочить быстрее, чем зритель по домам. Когда Чехов не отпускает.
На мой вопрос, могла ли она представить себе повесть Чехова «Три года на сцене», отвечает доктор искусствоведения Татьяна Шахазизова.
Никоим образом. Я его даже специально сегодня перечитала и испугалась. Я знаю, что Сергей Васильевич иногда берется за невозможные для сцены произведения, что он строит литературный театр, но все-таки здесь как бы не было действия. Такая текучесть, рутинная жизнь. Но он сделал замечательно. Вот эта вот душевная мелодия, которая нарастает к концу, это чеховская, это его, вот это театр Жиновача. И, как всегда, Жиновач вытаскивает неожиданную мелодию. Ведь герой рассказывает действительно безвольный, несчастный человек. В нем Чехов как бы делает проекцию собственной, возможной, но побежденной им судьбы. А героиней становится женщина. Вот уже второй спектакль после «Захудалого рода» о сильном женском характере, но другом. Это поразительно. Я, наглядевшись в последнее время совсем другого в родном московском театре, вот сидела и как-то мне стало легко дышать.
Под взглядом Жиновача светлеют самые мрачные истории, потому что герои его спектакля проходят через страдания, которые ведут их к терпению и смирению, потому что режиссер учит актеров не судить и не осуждать тех, кого не играют, понять их и простить. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.